Мир вам, дорогие слушатели! Я очень радуюсь в том, что имею возможность продолжать с вами рассуждать в Слове Божьем и вместе с вами радоваться. Сегодня мы начинаем обсуждение толкования 24 главы Евангелия от Матфея, как я вам обещал. И я надеюсь, что вы внимательно прочитали эту главу, особенно до 32 стиха. Рассмотренная с вами тема «Израиль и церковь в последнее время» очень тесно связана с этой главой 24. Поэтому вы получите большой кругозор в том, чтобы отличить, что касается Израиля и что касается церкви в последнее время. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, сообщаю вам, что полный текст этой темы находится в разделе статьи. Итак, начинаем рассмотрение этой главы. Когда в Матфея 23:38 Господь говорит: «Все оставляется вам дом ваш пуст», то в сердце своем он был уже разлучен не только с Домом Божьим, с видимым храмом, но и с Домом Израиля. До этого Господь говорил о Моем или о Доме Отца Моего. Иоанна 14, стих 2. А здесь Он говорит о вашем доме. Это был уже не Его дом. Здесь мы наблюдаем отход от видимых вещей. Почему он не должен быть пустым, если Господь в нем больше не присутствует? Здесь, как у Лаодикийской церкви, Господь стоял снаружи у двери. С выходом Господа из храма отступило и благоволение Отца. «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в котором Мое благоволение». Матфея 17, стих 5. Часто то, что в глазах людей является недостойным, носит печать благоволения нашего Небесного Отца. Характерен тот факт, что после этого высказывания Господь больше не входил в храм. Уже здесь началось духовное разъединение между тогдашним народом Израиля и его Мессией, между видимым храмом с одной стороны и духовным храмом с другой. Оставление этого храма мы особенно видим в Матфея 24, стих 1. «И вышед Иисус шел от храма». Ко всему прочему, этот поступок показывает предстоящие изменения. Как наше видимое тело, о котором Павел в 1 Коринфянам 6:19 говорит, что это тело является храмом Святого Духа, так и видимое тело Господа Иисуса, храм, который должен быть разрушен и покинут Господом, согласно Иоанна 2:20, равно как храм Неемии, который Иисус посетил, без Мессии оставался мертвым зданием, так и Сын Божий в плоти и в объединении с нашими грехами был абсолютно мертв на кресте. Поэтому и Бог говорит о благоволении. С того времени, как на третий день был создан новый духовный храм, что указывает на воскресение Христа, все спасенные являются Его живыми камнями, а ветшающие и стареющие близко к уничтожению. Евреям 8:13. Поэтому в соответствии с Матфея 24, стиха 2, у старого храма не должно остаться камня на камне. В 70-м году после рождения Христа старый храм был разрушен. Уже примерно в 33-м году после рождения Христа был создан новый духовный храм на третий день. И так как он новый храм, то он не разрушается, а созидается. На вопрос учеников, к когда это будет? Имеем ответ, начиная с третьего стиха. Из последующих разъяснений этой главы мы можем ясно понять, о ком здесь говорит Господь, о церкви или об Израиле. Названный в третьем стихе признак твоего пришествия однозначно доказывает, что речь здесь идет о втором пришествии Иисуса, потому что Он ступит на землю с целью суда, с учетом Его пребывания на земле как Мессии. Это будет Его третье явление. Его пришествие за церковью с целью ее восхищения не знает никаких оглашающих признаков перед Его появлением. 1 Коринфян 15:51 читаем, 1 Фессалоникийцам 4, стих 16 и Евреям 9, стих 28. Когда Он явится за невестой, то не ступит на землю, так как Он явится не для суда. Признаки второго пришествия Иисуса доказывают, что оно связано только с Израилем. Первое. Мы можем видеть, что эти признаки действительны только для евреев. В этом месте Библия говорит только об Израиле. Второе. Упомянутое в стихе 9 противопоставление «вы» и «народы» может относиться только к Израилю, так как во всей Библии мы не встречаем сравнение «церковь» и «народы», а сравнение «Израиль» и «язычники» повторяется несколько раз. Третье. Описанное в стихе 13 спасение не связано с благодатью, а с делами. Претерпеть следует. Это может касаться только Израиля в 70-й седмине, в соответствии с Иоанном, глава 9. И ни в коем случае не касается церкви. Согласно пророчеству, Израиль должен нести наказание 490 лет, из которых 383 он уже отбыл. Наказание прервано вставкой на пути спасения временем благодати, то есть 2000 лет, которые для Израиля в расчет не берутся. После восхищения невесты наказание Израиля продолжится ровно 7 лет, а вместе с ним и суд над всем миром. Четвертое. В стихе 14 говорится о Евангелии Царства, что к нам, то есть к церкви, во время благодати не имеет никакого отношения, как я и в прошлой теме упомянул. В греческом оригинале буквально так написано «Евангелие Королевского Царства», что указывает на тысячелетнее царство и в первую очередь касается Израиля. Ибо у Израиля обетование земное и остаток 144 тысячи душ войдет в тысячелетнее царство из Израиля. Мы живем сегодня во время Евангелия благодати Божьей в соответствии с Деяниями апостолов, глава 20, стих 24. Это наше Евангелие благодати. Пятое. В соответствии со стихом 20 нужно молиться, чтобы бегство ваше не случилось зимой. Бегство, как спасение, дано не церкви Иисуса, а Израилю в соответствии с Откровением, глава 12, стих 6, где жена Израиль должна бежать в пустыню. Ни в одном месте Библии Слово Божие не говорит о бегстве церкви. Шестое. В конце стиха 20 упоминается суббота, которая всегда упоминается в связи с Израилем и никогда с церковью. Святое Слово никогда не знало субботы церкви, разве только адвентизм, субботники, который, однако, не является учением Слова Божьего. Седьмое. Избранные в стихе 22 ни в коем случае не являются детьми Божьими времени благодати, которые благодаря спасению их душ так дороги Господу. Здесь в первую очередь идет речь о спасении плоти, что относится только к Израилю и его остатку. 8. Упомянутые в стихе 24 большие знамения и чудеса по возможности должны прельстить избранных Израиля, что эти события относятся не ко времени благодати, а к 70-й седьмине абсолютно ясно видно из сообщений 2 Фессалоникийцев, глава 2. После олицетворенного откровения Антихриста сатана будет творить через него ложь со всякою силою и знамениями, в стихе 9. В соответствии с высказыванием слова, Антихрист не будет иметь встречи с церковью. Он не может открыться, пока церковь не будет восхищена. 9. Поскольку в соответствии со стихом 27 пришествие Иисуса сравнивается с молнией, то речь идет о признаке суда. Церковь будет восхищена не через суд и не в обстановке суда. Однако в соответствии с Писанием Израиль будет еще судим, не путать со страшным судом после тысячелетнего царства. 10. Упомянутый в стихе 27 «Сын человеческий» является самоопределением Иисуса, так он себя называет, и имеет отношение только к Израилю. Господь не представляется церкви как Сын человеческий. Из 10 вышеупомянутых пунктов ясны и понятны объяснения, что 24 глава Евангелия от Матфея содержит только область применения Израиля без исключения. Абсолютно невозможно, чтобы церковь была таким образом судима, ибо тогда спасение на кресте Голгофы было бы несовершенным, и мы должны были бы сами заслужить остаток нашего спасения. Многие толкователи, в отличие от этого библейского толкования, немытьем да катаньем стараются определить место церкви во время суда, к сожалению. Как несовершенны такие толкования, мы видим уже из Иоанна 5:24, где читаем: «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Прошу не путать со 2 Коринфянам 5:10, где все дети Божии предстанут пред судилищем Христовым. Это совершенно другой вопрос. Итак, переходим к рассмотрению 7 главных пунктов событий в первой половине 70-й седмины. Первой половине. Первая половина, 3,5 года, соответствует всаднику на белом коне в Откровении 6. Стихи 1-2. Первый главный пункт содержится в Матфея 24, стих 5. «Ложные Христы именем нашего Господа многие будут утверждать: Я Христос». Какая дерзость должна наполнить людей, предназначенных для суда тех дней, чтобы достичь такого рода утверждений. Конечную фазу всех ложных утверждений мы увидим в появлении Антихриста или около Христа, как я вам в прошлый раз объяснял. Так как с греческого языка «анти» в переводе на русский язык означает «около», в конце всего кризиса Антихрист воссядет в храме и скажет, что он Бог. 2 Фессалоникийцев 2, стих 4. Характерно выражение «наос теос», где в русском языке стоит слово «храм». «Наос теос» находим и во 2 Коринфянах 6:16, где об этом храме говорится применительно к верующим, важное место, являющееся поводом для дальнейшей работы над Библией, воздействия, и многих прельстят. «Скажи нам», — спрашивают ученики Иисуса в стихе 3, «когда это будет?» Прежде всего, кажется, что Господь даже не останавливается на вопросе учеников, и в стихе 4 отвечает: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Да, прельщение в будущем времени суда будет величайшим во всех областях жизни. Это значит, что через ложных Христов прельщение особенно проникнет в религиозный сектор. Мы будем нести ответственность, если позволим себя прельстить. Слово Иисуса «берегитесь» выражает нашу ответственность. В этом выражении Он обращается ко всем нам, детям Божиим. Второй главный пункт содержится в стихе 6 о войнах и военных слухах. Чем больше мы приближаемся к концу времени благодати, тем чаще будут случаться войны. Мы и так это видим, дорогие друзья. Если мы поставим вопрос, откуда возникают войны, то апостол Иаков отвечает нам в главе 4 стих 1. «От вожделений ваших». Стало быть, источник войн находится в вожделении. О каких, однако, вожделениях говорит здесь слово? Это страсть господства и власти над другими. Вожделение показывает желание большей власти, чтобы путем войн эгоцентричным образом уступить страстям плоти и владеть тем, что людям вовсе не принадлежит. Уже в Ветхом Завете это абсолютно предвидено Божьим законом. «Не желай ближнего твоего». Так при сотворении Господом человека Бог дал ему задание всего лишь овладеть землею. Бытие 1.28. Война является главным инструментом подчинения себе других и господства над себе подобными. Традиция этого неугодного Богу развития заложена в образе сатаны. Этот однажды главный херувим возвысился над людьми и через грехи стал господствовать над подобием Бога, после того, как он возжелал быть выше Бога. Исаия 14:13-14, об этом читаем. «И сказал: взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Сатана хотел равноправия с Богом и возвыситься даже. Отсюда и происходит сегодня эмансипация, уравнивание. Поэтому каждое желание овладеть тем, что принадлежит другим, исходит из источника, которым является сатана. И сегодняшнее уравнивание есть питье из ядовитой кухни сатаны. Итак, война является формой беспощаднейшего господства над другими людьми, чтобы дать выход демонической жажде власти. На примере Гитлера, который был спиритист и своей кровью подписал союз с сатаной. Высшая ступень ведения войны проявляется во втором всаднике, Откровение 6, стих 4. «И чтобы убивали друг друга». Итак, первоисточник войн лежит в эгоизме плотского желания. Последствия, согласно Матфея 24:6, должны быть ужасы. Войны приносят ужасные последствия. Однако остатку Израиля говорится, чтобы он не ужасался. Поэтому бывает такое состояние, в котором при войне или известиях о войне наши сердца остаются неустрашимыми. Секрет лежит в устремлении взгляда вверх. это смотреть вверх, мы встречаем впервые у Израиля в пустыне, когда разразилось ужасное бедствие со змеями. Получившие змеиный укус должны были смотреть вверх на медного змея. Кто это делал, не умирал. Кто сегодня смотрит на висящего на кресте Голгофы, тот получает спасение души во время благодати. В соответствии с Евангелием от Луки, глава 21-28, остатку Израиля уже теперь говорится о суде в 70-й седмину. Как только начнут исполняться указанные в этой главе признаки, то восклонитесь и поднимите головы ваши, как здесь, так и в вышеупомянутом случае суда, избавление и спасение связаны только с Богом. Время суда, лежащее перед нами, превзойдет по своим ужасам высшую меру всех прошлых времен. Третий главный пункт содержится в стихе 7. «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство». Когда исполнится это предсказание, то состоится время суда гнева Божьего. Праведный Господь не только допустит, чтобы рука одного поднялась на другого, Захария 14:13, а дойдет даже до того, что народы земли поднимутся друг против друга, будут исполнять древние помыслы мести. Рука благодати Бога уже не будет сдерживать народы. Всеми событиями в эти годы Божьего суда людьми будет полностью руководить князь мира сего. Все это приведет к опустошающим последствиям, от которых люди будут изнывать в страхе и ожидании, что море восшумит и возмутится. Лука 21, стихи 25-26. Вследствие восстания одного против другого произойдут ужасные последствия. Слово Божие показывает ужасный итог возвышения друг над другом. Сошлемся в этом месте на несколько мест в Библии. Так, в первом возвышении в Исаия 14:13 мы читаем: «Выше звезд Божьих вознесу престол мой». Это говорит однажды помазанный Херувим. Чтобы самому стать великим, он хотел над всем возвыситься. Впоследствии эти качества сатаны стали также достоянием человека, то есть нас. «Ибо восстал Каин на Авеля, брата своего». Бытие 4:8. С тех пор весь род человеческий находится в борьбе за возвышение и в состоянии войны против Бога. Конечный результат самовозвышения мы снова находим в 70-й седмине, в соответствии со 2 Фессалоникийцам, глава 2, стих 4, где Антихрист возвысится над всем и воссядет в храме Божьем. Это будет то время, о котором Матфея 10:21 говорит, что дети восстанут на родителей и умертвят их. Эти предсказанные ужасные дни последнего времени начались уже сегодня. Последствиями в соответствии с Матфея 24:7 являются глады, землетрясения. Пункт А. Вследствие огромных капиталовложений на вооружение, население земного шара уже сегодня испытывает нужду в хлебе. Однако катастрофа будет увеличиваться до такого состояния, что провозглашенный через третьего всадника всемирный голод за короткое время погребет миллионы людей. Пункт Б. Высший уровень медицинских познаний, которым мы сегодня владеем, не благословляется обильно Богом, потому что наука не воздает честь Богу, присваивая ее себе. как написано в Луке 21.11. Так и в годы суда люди будут гибнуть миллионами. Писание называет это в различных местах морами. В пункт. Не только наука, но и любой простой человек может установить, что землетрясения и войны за последние годы сильно возросли. Все это предвестники больших будущих трепетов земли, которые в конечном итоге являются языком суда Бога. Чем ближе мы подходим к концу, тем мощнее будут колебания земли, которые достигнут кульминационного момента в 70-ю седмину. Характерные землетрясения в Откровении 8.5 раздвоят Елеонскую гору, Захарии 14, стих 4.5. Если же рассмотрим место в Откровении 11.13, где погибло 7000 человек, то мы установим, что в отдельных случаях при сегодняшних землетрясениях погибнут одновременно намного больше людей, десятками и сотнями тысяч. Поэтому число 7000 рассматривается как число символичное. Три названных суда являются результатом зазнайства, надменности и возвышения людей времени суда. Определение Слова Божьего в стихе 8, все же это начало болезни, это значит, что все это уже будет иметь место в первой половине 70-й седмины, где выступает первый всадник. Четвертый главный пункт заключается в стихе 9 и показывает нам бедствие. Если в Новом Завете говорится о бедствиях, то всегда имеется в виду страдания во имя Иисуса. Здесь же временем бедствия является Божий суд гнева в 70-й седмине, так называемая година искушения. В первую очередь этот суд касается Израиля, во вторую – язычников. Этот суд означает осуждение человека в плоти. Израиль служит Богу в плоти, под законом. Но поскольку человек своим служением в плоти не может понравится Богу, то плоть обречена на осуждение, на суд по образцу Библии. Во-первых, иудею, потом и эллину. Эллины – это греки, символизирующие язычников. Говорит Господь устами апостола в Римлянах 1.16. По отношению к предсказанному времени суда, пророк говорит в Иеремии 30.7. Это бедственное время для Иакова. Иаков означает «евреи без Бога». То есть все евреи, кроме остатков 144 тысячи души. Из-за имени Израиль евреи жили все эти столетия после Иисуса преследования и бедствия. Но такое бедствие, какое предсказано Израилю на весь мир, для Церкви Божией не дано. Хотя на протяжении почти 2000 лет имели место единичные, а порой и массовые преследования христиан, которые наблюдались лишь в отдельных странах и отдельными временами. Но эти преследования никогда нельзя рассматривать в связи с Израилем. На этом мое время закончилось. До следующего раза.